Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня в этой студии вместе с нами этот «Светлый вечер» проводит протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы продолжаем Великим постом в храмах на богослужениях слушать книги Ветхого Завета, в частности, книгу «Бытия». И вот завтра будет читаться очень известный момент из книги «Бытия». Я помню, что познакомился с ним из детской Библии, такая с картинками была, помните, еще по квартирам ходили, разносили, или можно было выиграть на каких-то там позднесоветских радиопередачах. Вот там была картинка...
У меня тоже такая была первая.
Помнишь, может быть, там картинка была очень такая яркая, приношение в жертву Авраамом своего сына. Вот этот момент мы будем слушать, как это звучит в оригинале.
Я, слава богу, не помню, потому что для моего детского сознания все вот эти темы, они были настолько, ну, как сказать, у меня это не умещалось в голове, и я должна сознаться, что не умещается до сих пор.
Об этом мы, кстати, сегодня не будем говорить не в последнюю очередь, но у меня перед глазами все равно картинка, как он несет вязанку с хворостом на плече, они поднимаются в гору, и вот там приготовлено уже место, где сын Авраам будет принесен в жертву. Давайте, может быть, начнем тогда, знаете, с чего? С краткого экскурса вообще в историю того времени. Кто такой Авраам? Где он жил? Знаем ли мы что-то о нем, кроме как из книг Ветхого Завета? И вообще, откуда эта история с принесением в жертву-то взялась?
Да, ну, как мы помним, что у Авраама очень долго не было детей. И вот Господь в лице трех странников, которые к нему пришли, в Дубраву Мамре, это Ханаан, нынешняя Палестина, Господь обещал, что у него, и у его уже весьма престарелой супруги, родится сын.
Эту историю, я думаю, что один из эпизодов этой истории знают абсолютно все, потому что именно он запечатлен на иконе Андрея Рублева, которая называется «Троица». Вот там, где три ангела сидят на фоне дерева, дома. Но, в общем, там понятно, что внимание не к деталям приковано, а к их ликам. Но вместе с тем, вот это самое дерево, это мамврийский дуб, так называемый, который до сих пор показывают в Палестине, уж не знаю, тот это дуб или не тот, но факт то, что да, если туда приехать, вам его обязательно предъявят. И там очень смешные козочки пасутся и овечки вокруг. У овец такие, знаете, очень длинные уши, как у зайцев. Вот, забавные и, ну, в общем, такое очень милое место, скажем так. Но учитывая, какие события там происходили, вот очень хочется, да, погрузиться в исторический контекст.
Этот сюжет очень важен, ведь недаром мы начали именно с него. Не с самого жертвоприношения Авраамом своего сына Исаака, а именно с этого явления Троицы у дуба Мамрийского. Ведь Господь обещал Аврааму сына, и этот сын появился у него. Этот сюжет очень важный, да, вы правильно сказали, что на Троице Андрея Рублева именно он изображен. Ну, более классический вариант этого изображения называется «Гостеприимство Авраама», и там обязательно изображались и Авраам, и Сара. Но вот преподобный Андрей, он оставил там только трех странников, трех ангелов, и понятно, что сообщив тем самым этому сюжету вот такое глубокое богословское осмысление.
Да, тут надо, наверное, помнить, что сам сюжет не Андреем Рублевым был придуман, вернее, не Андреем Рублевым взят из Ветхого Завета, а существовал канон Ветхозаветной Троицы, которому были написаны иконы и предшествующие иконе Троицы Андрея Рублева. Просто у преподобного Андрея Рублева настолько это, когда говорят богословие в красках, да, вот настолько это глубоко осмыслено, что все остальные, наверное, работы, ну, уступают явно.
Да, это так красиво, что тот случай забываешь, как дышать,
да,
когда
это,
смотришь.
Это один из таких основополагающих сюжетов Ветхого Завета, и даже в Евангелии, когда Христос приводит притчу о женщине, которая замесила три меры муки, доколе все не вскиснет. Конечно же, это отсылка к этому сюжету, к Саре, которая готовила пищу, готовила угощение для этих странников. И на фоне вот этого совершившегося, да, Божьего обещания, что у тебя будет сын, и действительно у Авраама родился сын Исаак, удивительным диссонансом звучит повеление Бога привести принести этого сына Исаака, единственного сына, в жертву.
Ну, не единственный, в строгом смысле слова.
В Священном Писании, по крайней мере, вот в 22 главе, где как раз описано это жертвоприношение, Господь говорит, что ты не пожалел сына своего единственного. Да, у него бы еще до этого был сын от служанки Агари, но, как мы помним, это был все-таки сын незаконный, Исмаил, и в конце концов Исмаил вместе со своей матерью вынужден был бежать из дома Авраама. Он был отвергнут, и поэтому биологически, да, это не первый сын Авраама, но если вот брать такие семейные юридические понятия Ветхого Завета, то, конечно же, именно Исаак, тот, который родился по обетованию Божию, тот, который родился от законной жены, и, следовательно, он в полном смысле этого слова является сыном Авраама. Я сейчас отнюдь не оправдываю такое неравноправие, мы только лишь говорим об исторических реалиях того времени. И прежде чем мы перейдем к объяснению самого сюжета, мне хочется дать некоторое объяснение, поскольку все-таки этот сюжет с точки зрения наших современных гуманистических представлений звучит, несмотря на хороший конец этой истории, да, он звучит очень странно, если бы не сказать вызывающе.
Чудовищно и дико. Давайте называть вещи своими именами.
Мы должны понимать, отнюдь не оправдывая то время, но мы должны понимать, что Господь в то время, а это приблизительно 2000 лет до Рождества Христова...
4000 лет назад.
Да, да, совершенно 4000 лет назад имел дело с теми людьми, которые тогда были. И Авраам не был худший из тех людей.
Это была особая, даже лучше,
да, это была особая культура.
Юность человечества.
Да, ну, может быть, не такая же юность, но это была особая культура. И если, наверное, в роду Авраама и не практиковались человеческие жертвоприношения, то для языческого времени, того времени, для религиозной культуры Ханаана, человеческие жертвоприношения не были редкостью. По крайней мере, они не могли вызвать у Авраама, ну, какое-то удивление. Да, не все следовали подобного рода обычаям, но я повторюсь, для древнего языческого мира это явление, в общем-то, естественное, которое зафиксировано в том числе и в различного рода мифологических сказаниях. Я не говорю, что это правильно и нормально, но я говорю, призываю нас к тому, что когда мы изучаем древность, нельзя подходить к древности с мерками нашего времени, иначе мы ничего не поймем, и кроме возмущения у нас ничего не останется. Но все-таки история предполагает какое-то проникновение, насколько это возможно, в менталитет людей тех времени, ой, простите, того времени, да, которое мы изучаем.
Сейчас небольшая просто иллюстрация к тому, о чем вы говорите. Насколько разное мировоззрение у нас, у людей, которые жили даже, ну, не то, что настолько далеко, 4000 лет назад, а вот, ну, на линейке времени гораздо ближе к нам, эпоха Средневековья. Я помню, какой шок я испытала и никак не могла себе представить, просто визуализировать, вот, да, вот в картинке попытаться как-то это увидеть и понять мир и ощущения средневекового человека, когда я узнала, что у них на часах не было минутной стрелки. Вот я помню тот момент, когда нам на лекции об этом сказали. Я училась в институте. Нам сказали об этом на лекции. И тут, знаете, я впала в состояние, которое современным языком принято называть состоянием ступора. А это как?
А это можно как посмотреть, кстати, очень хороший твой пример хорошо иллюстрирует с моим любимым городом Суздаль, когда там в Кремле, в архиерейских палатах на башне есть минутная стрелка у часов, а в соседней Спасы Ефимовым нету. Ну, как бы монахам и не нужно знать, какой там сейчас конкретно минута
идет. Какое на дворе тысячелетие. Вот это вообще, это просто, ну, как это возможно? Мы сейчас по минутам рассчитываем, во сколько, где там, какая встреча, что там у нас должно быть, да? Ну, то есть наш образ жизни в принципе, не предполагает того, что мы можем где-то, ну, не знаю, там, не посмотреть на часы. А, конечно, бывают моменты, когда мы часов не наблюдаем. Мы знаем, как они называются, мы все это очень любим. Но это скорее исключение, чем правило. И вот я помню, насколько вот, то есть разница в менталитете, вот через этот образ мне стало просто как-то вот прям очевидно. Ну,
изучая историю, в том числе и священную историю, вот нельзя себя вести как такой горожанин столичного города, который приехал в провинцию, понимаете? И вот ему все в диковинку, странно, и почему все не так делают, и не как у нас. Ну или наоборот, например. Да, вот мы часто себя так ведем. А вот все-таки история – это в том числе такое проникновенное понимание или попытка понять людей того времени. Вот в ряд таких же необычных для нас вещей, даже с точки зрения этики, можно поставить то, что у того же Авраама, который святой праотец, была там и жена, и наложница, да, мы сейчас такое не можем себе представить, сейчас бы мы это назвали тяжким грехом, да, блуда, а вот, да, тогда в той культуре это было, и Господь это терпел, потому что людям того времени невозможно было объяснить, что надо жить как-то по-другому, хорошо, а отец, который являлся, в общем-то, источником права в своей собственной семье, который вершил суд, да, который был как бы в одном лице и такой законодательной власти, и исполнительной.
И судебной.
Да, и судебной, и так далее, и тому подобное. Да, это было в древности, и я еще раз повторю, что Господь пытался как-то возиться с человечеством, с тем, какое тогда было, и пытался из тех, кто тогда жил, выбрать лучших для осуществления своего промысла и вот своей задачи по спасению человечества.
Я отвлеклась, когда приводила этот пример, но мы говорили о том, что вот для того времени, когда жил Авраам, то есть примерно 4000 лет назад, человеческие жертвоприношения чем-то вызывающим или из ряда вон выходящим, в принципе, в земле Ханаан не были.
Ну, это явление было, скажем так,
да,
вот, высказываясь осторожно, да, в общем-то, как бы в таком более таком научном, что ли, да, формате, да, такие явления были, и, в общем-то, удивляться этому не стоит.
Ну, они, в общем, до недавнего времени вообще в мировой культуре были не редкостью, а кое-где сейчас сохраняются.
Хорошо, допустим, мы принимаем этот тезис, но идем дальше. Авраам – один из лучших людей того времени, про которого сказано, Авраам ходил перед Богом. Это вменилось ему в праведность. По-моему, так, да? То есть он человек, у которого даже по этому диалогу, который здесь приведен в фрагменте из книги «Бытия», описывающем жертвоприношение, слава богу, не случившееся, Исаака, да, пожалуйста, Бог обращается к нему напрямую. Говорит, Авраам. Авраам ему отвечает, да, Господи. То есть у них, знаете, как вот у нас там сейчас, я не знаю, ну, через мобильный телефон мы так общаемся. Угу. Тут такая, да, связь напрямую, напрямую. И человек, который вот так общается с Богом, и который слышит то, что Бог ему говорит, возьми сына своего, единственного своего, и принеси мне в жертву.
Ну, для нас подобного рода разговор, он выглядит несколько странным, да, но мы должны понять еще одну важную черту религиозного мировоззрения людей того времени. Вот. Кто такой для Авраама, для его семьи, для его народа? Кто такой был Бог, с которым они общались? То есть у каждого народа был свой Бог. А вот есть еще Бог Авраама. И вот чтобы понять, что вот этот Бог Авраама, это не просто еще один племенной Бог.
У нас есть вообще понятие авраамических религий.
Да, что это как раз творец неба и земли, да, что это тот вот, что, как потом будет в псалме сказано, что все боги народов демоны, а Господь, да, небеса сотворил, да, вот к осознанию того, что вот этот бог Израилев, он и есть на самом деле бог над всеми, это еще будет долгая история осмысления этого. И возможно, что на каком-то этапе для самого Авраама это открылось не сразу. Каждый народ имеет своих богов-покровителей, с которыми они общаются. А, в общем-то, возможно, что и некоторые народы и общались таким образом не с богами, а с демонами, а с бесами. Вот. И Авраам, вступая в завет с этим богом, который обещает ему и рождение сына, и то, что даст ему во владение землю. И вот что интересно, что сына Господь пообещал и дал, а потом чуть не забрал. А ведь все-таки Авраам так и не наследовал землю, которому обещал Господь. То есть Авраам, фактически умирая, понимал, что не все обетования Божии, данные ему, исполнились в полной мере.
А почему?
Вот поэтому Авраам называется отцом всех верующих. И сейчас, вот возвращаясь к сюжету, да, вот, в общем-то, жертвоприношение Исаака, что следует сказать? Что Авраам должен был этот момент тяжело пережить, не только потому, что он любил своего сына, но, наверное, вот это было бы наиболее близко к нашему пониманию. Но и это входило в диссонанс с теми обещаниями, которые тот же Бог ему и дал. То есть он ему обещал сына, обещал, что он будет отцом множества народов, обещал. А где же, а как же это исполнится, если этого единственного сына Господь у него забирает? Вот, то есть здесь было измерение не только такое человеческой любви к своему сыну, но здесь и мы видим определенного рода критической ситуации, кризис для религиозного мировоззрения Авраама. Как так? Бог требует от него противоположные вещи. Одной рукой созидает, другой разрушает. И поэтому это было испытание, и как здесь сказано, Господь искусил, то есть испытал Авраама, это было испытание и человеческое, и человеческой любви, и религиозное испытание.
А что значит Господь его искушал? Вот смотрите, опять же, вот и было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, ну и дальше там их диалог. Вот Бог искушал Авраама.
Ну, это как? Слово искушение в Священном Писании, оно используется... Ну, как минимум в трех значениях. В двух значениях по отношению к людям и в одном значении по отношению к веществам, неодушевленным предметам. Вот, в отношении к людям это имеет два значения. Испытывать, то есть подвергать испытанию, либо искушать, в смысле, как искушать соблазном на грех, но, как пишет апостол Иаков, что Господь никого сам не искушается злом, и не искушает никого, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, собственными злыми пожеланиями. Вот. Хотя Господь может испытывать человека, но грехом никогда не будет искушать. Поэтому есть два значения этого слова, относящиеся к человеку, но еще слово «испытание» или «искушение» употребляется, например, к очистке золота, да, путем многоразовой переплавки, да, очищения золота от примесей, от шлаков. Вот. И вот мне кажется, что если говорить о примере Авраама, то здесь именно значение «испытания», да, когда человек должен сделать какой-то важный для него выбор, ну и вот в таком переносном смысле, как очищение вот золота от всякого рода примесей, потому что Авраам в данном случае, он через этот поступок, он вырос, он стал более чистым золотом вот для Бога, ну, если вот использовать такой язык, таких вот метафор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове и преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, здесь в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы говорим о ветхозаветных временах, про Авраама и приношение им в жертву своего сына. Ну, тут мы, наверное, саму историю обсудили. Но вот как это интересно в наше время может восприниматься?
Там, а я тебе скажу,
первую
как?
Часть программы, вот, я как раз хочу к тебе апеллировать. Первую часть программы мы все время пытались, там, благодаря Алле, возвращаться мысленно в наше время и понять, как же человек 21 века, 20-го, неважно, человек, там, вышедший из эпохи просвещения, может воспринимать такие истории. Однозначно, наверное, это за гранью представления. Хотя вот я встречаю достаточно много людей, которые те же истории объясняют, ветхозаветные, подчас довольно страшные, объясняют там, постоянным нахождением человека в послушании Богу. Хотя вот мы смотрим, и мне ваша точка зрения на то, что это время такое было, и был такой человек, и Богу... Ну, Бог и так видит взросление человечества. Понятно, что этот человек на определенном этапе его исторического развития, там для кого-то, может быть, спустя тысячелетия 21 век будет одним из самых жестоких в истории, там 20-й. А для нас вот 4000 лет назад вот эти все истории. Так как нам с этим жить, христианам 21 века?
Если речь идет о христианах, то тут все-таки достаточно, ну как, достаточно просто, да, потому что... Существует богословское осмысление этого вот события. Мы знаем, и вот в этой студии неоднократно этот тезис звучал при объяснении Священного Писания, что в Священном Писании в качестве пророчеств выступают не только слова пророков, но и определенные поступки людей Ветхого Завета или определенные события Ветхого Завета являются как бы пророчествами о каких-то будущих событиях. Кстати, апостол Павел об этом говорит в послании к Коринфянам, говоря о переходе евреев через Красное море. Он говорит, что это был образ будущего. будущих событий. Вот, поэтому,
а каких
вот,
именно будущих событий? Ну, что он имеет в виду?
Скажем так, спасение людей, избавление от рабства, греха и смерти, не египетского же рабства, да, а других как бы состояний. То есть мы понимаем, что священная история, она устроена по такому принципу типологии, да, то есть есть некий, некое событие Ветхого Завета, которое самим своим существованием как бы кричит, пророчествует о чем-то, что будет потом. Ну, если угодно, есть такое христианское богословское осмысление священной истории.
То есть жертвоприношение, попытка жертвоприношения Исаака – это один из прообразов того, как потом Бог-Отец уже по-настоящему приносит в жертву своего сына.
Помните, как сказано в Новом Завете, что Господь не пожалел сына своего единородного? А откуда эти слова? Эти слова из 22 главы книги Бытия. Он говорит, когда Господь говорит Аврааму, ты не пожалел своего единственного сына. Но только здесь это говорится об Исааке, а в Новом Завете это говорится об Иисусе Христе. Поэтому здесь соотношение этих событий, оно понятно. Но и, конечно, такое глубокое богословское осмысление этого поступка дает апостол Павел в послании к евреям. Ну или, если выражаться так, скажем так, в русле каких-то исследований современных, да, автор послания к евреям говорит, что Авраам поверил сверх надежды, веря, что Господь может и умершего воскресить. То есть фактически апостол Павел приписывает Аврааму следующих вот мыслей. Он настолько верил Богу, и что обещания Божие непреложны, что он верил, что даже если он совершит сейчас вот это дело, что Господь может и его умершего сына воскресить.
Но мы сейчас говорим о вот в таком, опять же, русле вероучительном, да, мы пытаемся это как-то осмыслить богословски и так далее, а по-человечески. Вы меня простите, просто, может, в силу того, что я женщина, да, я, там, у меня сразу миллион эмоций в голове просыпается в связи с этим эпизодом, и богословия там рядом не было. Вот просто, знаете, как у любой женщины свойственен, наверное, материнский инстинкт. Тебе говорят, что тебе нужно такое-то там, то-то и то-то сделать со своим ребенком. Вы с ума сошли? Да кто бы мне об этом не говорил, я всех отправлю в сад, извините. Вот, и вообще для, мне кажется, ну, для любого нормального родителя инстинкт защиты своих детей, вне зависимости от того, что им про этих детей сказал Бог, да, что из них там произойдет какой-то великий народ, не произойдет какой-то великий народ, да какая разница, это мой ребенок. И вот здесь вот эти родительские чувства, я даже не знаю, чем это можно перекрыть. Наверное, я человек не времен Авраама, да, а человек 21 века, и во мне вот этот вот гуманизм, да, бушует. Но, вы знаете, я не согласна это в себе отключить. И мне кажется, что, в общем, ну, это своего рода даже и животный инстинкт, когда, в общем, ну, любая, наверное, мать, она за своего ребенка выцарапает глаза. Любому, кто на него посягнет, если она не кукушка. Но мы же претендуем все-таки на то, что мы чуть больше, чем кукушки.
Вы знаете, Алла, в ваших вот словах чувствуется определенная позиция, что богословие – это что-то вот такое, ну, не имеющее отношения к реальной человеческой жизни.
Да нет, ну почему?
Но это как некая, знаете, такая вот надстройка, такая хорошая, глубокая, интересная надстройка вот, ну, нашего бытия. А вот надо понимать, что для Авраама его вера – это и была его жизнь. И тут можно, конечно, говорить что угодно, да, но для него отношения с Богом не были пустым звуком. И из его поведения же видно, что любовь к сыну и отношения с Богом – это вот были чаши, вот эти две чаши одних и тех же весов. И для него предать Бога, да, было настолько же страшно, как и лишиться сына. Вот в том-то все и дело, что то, о чем мы говорим, как о чем-то, да, вот все-таки не имеющем прямого к нам отношения, какие-то богословские истины, какие-то отвлеченные положения теоретически, да, но мы должны понимать, что для кого-то это и есть жизнь. И вопрос в данном случае следования за Богом - это тоже вопрос жизни и смерти. Вот так серьезно это было для Авраама. И не надо думать, что он здесь не колебался и не страдал, ведь недаром он взял с собой двух слуг, двух отроков, как там сказано, оставил их стеречь скот, на которого они приехали, то есть он не взял их с собой. А почему не взял с собой? Ну, потому что страшно, да, потому что не, что бы о нем сказали потом, да, вот эти люди, даже его слуги. То есть мы видим, что, очевидно, в семействе, вот этой родовой общине Авраама не было принято подобного рода поступки, то есть он стеснялся их, он не повел их с собой. Мы все это видим. Но для него это серьезно. Вот почему современный человек не может понять поступок Авраама. Для современного человека религия – это хорошо, но это не вопрос жизни и смерти. Поэтому при необходимости можно эти вопросы отставить в сторону. А для Авраама не было так. И вот мы ничего не можем с этим поделать. Это его мировоззрение, это его мир, это его жизнь.
А он здесь в этот момент, его мировоззрение не вступает в конфликт с отцовскими чувствами?
Ну, конечно вот же, вступает.
Вот.
Ну, конечно
же, вступает. И он делает выбор в сторону своих религиозных взглядов.
Я думаю, что когда апостол Павел говорил о том, что Авраам надеялся, что Бог воскресит его умершего сына, он не просто пытается, ну, такое дать нам благочестивое истолкование. Я думаю, что апостол Павел духовно прозревал вот и в то состояние Авраама, которое переживал Авраам. Ведь это же не просто слова Павла, это священное писание, это слово Божие, это откровение Божие, да. И значит, мы можем предполагать какое-то проникновение в духовную суть тех событий со стороны священных авторов.
А Кант придумал ответ Авраама, кстати говоря, на вопрос. Знаешь, нет? Жертвоприношение. Я уверен, что не должен убивать моего доброго сына, а вот в том, что ты, явившийся мне, действительно Бог, я не уверен, не могу быть уверен. Это в свое время сформулировал Кант как один из возможных ответов Авраама Богу.
Да, но мы...
Тоже понятная логика. Вот она более понятна, чем то, что описано в...
Ну, для нас, людей, тем более нас... довольно близких по времени жизни к Канту.
Ну, ближе, чем к Аврааму, это точно, да.
Еще и соотечественник. Опять-таки, в этих словах да. Канта мы тоже можем... Если как-то обобщать, то мы видим все равно некую особую позицию в отношении Бога. Вот мы сейчас с вами рассуждаем в каком ключе? Что все-таки Бог для нас – это великое, непостижимое, прекрасное, но абсолютно чужое нам существо. Мы его не любим, мы не воспринимаем его как родного, да, как там отца или как своего сына. И поэтому и ответ Канта он здесь понятен. Но для Авраама его близость к Богу была таким же важным моментом, как его близость к своему сыну. Мы понять этого не можем, и в данном случае исходим изначально с Авраамом абсолютно из разных жизненных и, скажем так, религиозных позиций, поэтому никак не можем его понять.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Мы напомним, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, здесь в этой студии. А через минуту никуда не уходите, мы снова с вами здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».